Александр Эрот, покорная вебкам, модель, ставшая рабыней. Пролог. Свет монитора был единственным источником жизни в темной комнате, отбрасывая на лицо Алины бледные, мертвенные блики, пока на экране разворачивалась ее собственная, украденная реальность. Запись скрытой камеры была безжалостна. Вот она, Алинка, сидит в шелковом кресле, а голос куратора, звучащий как бархатный яд, плавно обвивает ее сознание, заставляя зрачки расшириться и стекленеть, пока маятник на экране стирает грань между ней и марионеткой. В комнату вошли трое мужчин. Их силуэты казались естественными, а движения — выверенными и ленивыми, как будто они делали это не в первый раз. На экране загипнотизированная Алина не сопротивлялась. Наоборот, в ее покорности была пугающая, неестественная красота абсолютного подчинения. Она скользила на коленях с грацией одержимой. Ее пальцы легко и послушно расстегивали пуговицы на чужих брюках, а губы, ранее произносившие слова гордости, теперь шептали только слова благодарности за то, что ей позволили служить. Мужчины касались ее тела с той собственнической нежностью, с какой коллекционер прикасается к редкому фарфору, и она принимала их ласки. Их шепот, их приказы, превращаясь в идеальное зеркало их самых тайных, темных желаний, отдавая им тело и свою волю. В настоящем времени Алина смотрела на это, и слезы, горячие и соленые, текли по ее щекам, смешиваясь с чувством первобытного, извращенного ужаса, потому что самая страшная истина открылась ей. На экране она выглядела счастливой в своем рабстве. Она медленно протянула дрожащую руку и нажала кнопку выключения, погружая комнату во тьму, но образ ее собственной, улыбающейся в пустоту покорности, навсегда остался выжженным на сетчатке ее глаз. Став самым жестоким напоминанием о том, что истинная смерть личности наступает, когда воля отдается во власть чужой. Глава 1. Комната была наполнена не воздухом, а вязким, почти осязаемым ожиданием краха. Алина сидела на старом ковре, чувствуя, как холод паркета просачивается сквозь тонкую ткань домашнего платья, проникая в самое сердце ее равновесия. Вокруг нее, словно опавшие осенние листья, лежали щита, белые, безжалостные прямоугольники, исписанные цифрами, которые грозили вычеркнуть ее жизнь из списка существующих. Каждый из них был как терновый венец, возложенный на алтарь ее беззащитности. Она смотрела на них, и в этом взгляде было то самое первобытное, невыносимое отчаяние, которое делает человека хрупким, словно тончайший фарфор перед ударом молота. В тишине квартиры слышался лишь ее прерывистый ритм дыхания, похожий на шелест крыльев птицы, запертой в клетке, чьи прутья были выкованы из долгов, страха и невыполненных обещаний. Она знала, если она не сделает вдох, если она не заставит себя взглянуть в глаза бездне, бездна поглотит ее целиком, не оставив даже тени. Алина медленно повернула голову к зеркалу, стоявшему в углу, пытаясь разглядеть там ту женщину, которой она была еще вчера, женщину, полную надежд, которая верила в справедливость мира. Но зеркало возвращало ей лишь образ существа, чья красота была загнана в ловушку обстоятельств. Она коснулась своих губ кончиками пальцев, ощущая их холод, и в этот момент в ее голове родилась мысль, столь же дерзкая, сколь и пугающая. Если мир требует платы за существование, если он жаждет того, чтобы она стала объектом, то она сама выберет правила этой игры. В ее глазах, только что полных ужаса, промелькнула искра. Это была не радость, но осознание власти, даже если эта власть была оплачена добровольным выходом в тень.